Спасибо вам за то, что вы присоединились к этой встрече. Меня зовут Джо Ридс, и я недавно подружился с доктором Джоном Таквото, и мы стали партнерами. Я немного больше расскажу о нас позже. Вначале давайте начнем с молитвы. Без Бога мы ничего не можем. Давайте попросим благословения свыше. Отец Небесный, мы благодарны за то, что можем встретиться вместе онлайн. Мы с разных мест, и мы молимся, чтобы все было по Твоей воле, и все, что мы будем говорить, Господи, согласовывалось с Тобой. Во имя Иисуса мы просим, аминь. Итак, да, я недавно переехал в Спокен, в Вашингтон, чтобы работать вместе с доктором Таквото. Я был пастором уже 8 лет, начиная с мая 2012 года, работал в Мичигане, последние 5 лет в Берриан Спрингс в Мичигане. И затем еще какое-то время возле Детройта, недалеко, в пригороде. И затем меня пригласили сюда, в Спокен. Я пастор двух церквей. Northview церковь, еще одна община также. Я сменил пастора Уэйна Кабана. Он был руководителем Total Health Spokane, и мы начали в этом году новую миссионерскую работу. У нас 5 волонтеров работают в Spokane. Они работают на полную ставку, без оплаты, на год. Они посвятили себя на год. Они встречаются с людьми, они используют коучинг по здоровью и пытаются перевести людей с физического на духовное здоровье. И мы будем говорить об этом сегодня. Есть такой email, medicalministry@gmail.com. Если вы отправите письмо на этот адрес, вы получите автоматический ответ, и вы получите там много бесплатных ресурсов, которые мы собрали тут в Спокене, презентации, буклеты. Ну и вы сможете много узнать о нашей программе здесь. И сегодняшний наш конспект нашего выступления также появится там. Да, доктор Джон Таквото меня зовут. Я последнее время работал на севере Вашингтона, работал с пасторами уже последние 20 лет в этой области. Еще на предыдущей должности, у меня там 2 должности было. Последние 15 лет я открывал небольшие клиники при церквях, преподавал медиков, студентов, и тех, кто проходит резидентуру по принципам здорового образа жизни, как использовать их возможности как врачей в медицинском служении. Также и имею возможность работать с Джо Ривом, и как для меня благословение было работать с этим пастором тесно. И об этом мы будем говорить, как врачам работать плечом к плечу с пасторами в медико-миссионерском служении. Итак, наша тема называется «Единство в команде пастора-врача». И об этом мы будем говорить в последующий час. Когда мы рассматриваем служение Иисуса, который был и пастором, и врачом, у него было в Евангелии от Матфея 4:23 сказано, что Иисус ходил по Галилее, проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Причина, почему это так важно, что Иисус совершал и проповедь, и исцеление, чтобы любовь Божья была не только словесно выражена, но чтобы она была продемонстрирована этому миру. Проповедь заявляет о любви Божьей, а исцеление демонстрирует любовь Божью. И они вместе обладают силой, такой общей, совместной силой, которая, в которой мир нуждается сегодня. И я думаю, что и церковь также нуждается. Еще один стих, который я хотел бы привести, это Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 21. Это молитва Христа незадолго до Его страдания. Вы хорошо знаете этот стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Мы живем в очень разделенном мире, и у нас выборы вот сейчас в Соединенных Штатах. Мы видим, какое разделение, и эти разделения углубляются все больше. Между штатами, между людьми. Ну, что поражает людей больше всего, когда люди, знаете, их соседи, может быть, которые в той же культуре живут и поступают так же, согласно этой культуре, ну, здесь ничего удивительного. Но когда люди с разных культур, говорящие на разных языках, объединяются, мир не ожидает, что они смогут объединиться. Возможно, как врачи и пасторы, да, это же два разных мира. Потому что ну, у нас уникальные есть возможности. Когда доктор заходит в кабинет, он в какой-то ну, мере заходит как власть имеющий. Люди приходят к нам и задают вопросы больше, чем к другим. Но когда мы не просто в партнерстве работаем, пастор и доктор, а действительно в единстве, то ну, люди действительно удивляются, и мир нуждается в этом. Вот почему мы работаем вместе, мы объединили наше служение. Итак, давайте рассмотрим, как это все происходит. Когда мы говорим о единстве в команде пастора и доктора, наша цель будет определить, какие трудности существуют в этом, как объединить медицинскую деятельность с проповедью Евангелия. Есть много трудностей, но мы на некоторых и сконцентрируемся. Затем посмотрим, какие есть преимущества в этом. Работать для врача с капелланом и с пастором. Как это влияет на физическое здоровье. Какие преимущества даются. Затем мы рассмотрим решение, как можно с успехом объединить медико-миссионерское и евангельское служение и вдохновить участников нашего семинара сегодня, чтобы трудиться вместе и совершать служение, которое объединяет физическое, психическое и духовное здоровье. И я думаю, что если мы все эти темы рассмотрим, то мы будем молодцы. Итак, первая трудность, которую я считаю, ослабляет возможности для совместной работы медицинского и пасторского служения за последние 120 лет примерно, нашей адвентистской церкви, это недопонимание целей и какие параметры измерения успеха, чего мы хотим достичь. Следующие слайды, мы прочитаем важные цитаты Духа Пророчества, и мы постараемся увидеть, какой же есть богодухновенный совет для нас. Итак, кто-то из вас слышал, наверное, эту цитату из книги «Медицинское служение», 241-я страница. Здесь говорится о самом большом зле, которое посещает наши церкви. Господь призывает к единству. Мы должны быть одни в вере. Я хочу сказать вам, что когда служители Евангелия и медики-миссионеры не едины, то в наших церквях поселяется самое большое зло, которое может поселиться. Наши медики-миссионеры должны быть заинтересованы в работе наших конференций, а конференции должны быть заинтересованы в служении наших медиков-миссионеров. Здесь, по сути, и дается описание и диагноз духовной болезни, которая ослабила наши церкви. То есть это проблема церкви. Церкви нуждается в медико-миссионерах, а медико-миссионеры нуждаются в служителях Евангелия. И когда они не преодолевают разделение, когда сохраняется разделение, то мы видим, самое большое зло поселяется в наших церквях. Единство — это то, что нам необходимо, это цель, которую нужно достичь. Итак, мы посмотрим, какие же у нас показатели достижения единства и как ее достичь. Восьмой том «Свидетельств для церкви», страница 77. Здесь описываются следующие цитаты, будут описывать цели для медико-миссионерского служение. Здесь говорится дальше, что медико-миссионерское служение, медицинская миссионерская работа по отношению к работе церкви должна быть тем же, чем правая рука является для тела. Третий ангел возвещает заповеди Божью веру Иисуса. Медицинская миссионерская работа — это Евангелие, претворенное в жизнь. То есть мы не хотим отделять руку от тела. Обратите внимание, здесь говорится о том, что медико-миссионерская работа, связанная с возвещением заповедей. Это Евангелие, претворенное в жизнь или на практике. Так Иисус совершал служение. Книга «Медицинский евангелизм и образование по здоровому образу жизни» Эллен Уайт говорит, что работа Христа для тела и для души — вот определение Евангелия. И их нужно совмещать. Когда мы разделяем их служение телу и души, это неправильно. Хорошо, Джо, ты говоришь, что, по сути, вот мы стараемся объединить эти два служения, так? То есть это опыт, который мы имеем, Евангелие, претворенное в жизнь. И я использую этот параметр в своей работе. Является ли моя медицинская работа действительно воплощением Евангелия? Я пытаюсь сравнить себя, вот свое служение с этими цитатами. Я так поступаю или нет? Вот я этот показатель у меня исполняется. И вот эта цель, почему мы читаем эти цитаты, так, чтобы врачи могли также проанализировать. Да, я надеюсь, что когда мы говорим об этом, то Дух Святой будет обращаться к вашим сердцам, и мы все будем испытывать себя, и смотреть, может быть, что-то надо поменять, чтобы мы могли соответствовать этому Божьему идеалу. Вот эта цель этих цитат, которые мы читаем. Хорошо, у меня есть вопрос. Истинное Евангелие здесь сказано. Ну да, у нас будет время на вопросы и ответы. Это третий человек присоединился. Я запишу этот вопрос, и мы будем давать на них ответ, я думаю, что в конце. И я попрошу Джордж, чтобы помог мне. Хорошо, вы можете даже направлять вопросы в чат сюда. Хорошо, шестой том «Свидетельств» 266. Здесь сказано, что истинное медико-миссионерское служение связано с соблюдением заповедей Божьих, и особенную роль играет суббота, так как это памятник Божьего творения, его соблюдение связано с восстановлением нравственного образа Божьего в человеке. Если посмотреть на контекст, она цитирует здесь Исаия 58 главу, где говорится об исцелении, о субботе, о заповедях Божьих. И поэтому восстановление нравственного облика в человеке – это то, чем нам надо заниматься в наших клиниках и в наших церквях. Объединять медико-миссионерскую работу с соблюдением заповедей. Да, это высокий стандарт, Джо. Восстановить образ Божий в наших клиниках в человеке. Да, мы сейчас говорим о том, что мы не можем сами сделать, мы нуждаемся в Божьей помощи. Поэтому нужно объяснять. Хорошо, продолжайте. Третий том, 161. Мне было показано, что реформа здоровья, санитарная реформа, одна из отраслей великого дела, способная приготовить народ к пришествию Господа. Она также тесно связана с вестью третьего ангела, как рука с телом. То есть санитарная реформа, она должна подготовить людей ко второму пришествию. Кто-то может сказать, а как можно подготовить? Ну, мы говорим о преобразовании характера обычно. А санитарная реформа помогает здесь не просто изменить привычки здоровья, но изменить характер также и подготовить людей к пришествию Господа. Поэтому, если подвести итог этим цитатам, которые мы прочитали, метрики или показатели здесь такие. Медико-миссионерская работа должна быть Евангелие на практике. Это истинное проявление Евангелия. Они должны быть связаны. Медико-миссионерская работа должна быть связана с соблюдением заповедей Божьих. Наше медицинское служение должно помогать восстанавливать нравственный облик в человеке. Должно быть тесно связано с вестью третьего ангела. Должна готовить людей к пришествию Христа. Итак, прежде чем мы пойдем дальше, посмотрите еще раз на этот слайд. Те, кто совершает миссионерскую работу, должны молиться и воплощать в жизнь вот эти советы, чтобы Бог мог записать свой закон в сердцах своих служителей и мог действовать через нас. Хорошо, когда... Что я делаю в клинике как доктор? Я вижу, как в клинике можно это воплотить. Я в начале своей практики, я не понимал этого. Когда говоришь о здоровье целостном всего человека на уровне клиники, когда ты учишься в медуниверситете и затем резидентуру проходишь, или интернатуру, у нас называется, то есть практика после учебы. И необходимо нам понять, как можно духовные истины воплощать в жизни в клиниках, причем соблюдая врачебную этику. У нас есть данные, которые показывают, что целостный подход, который включает в себя духовный подход, и имеет эффект в исцелении людей. И это очень важно понимать. Но я обнаружил, что есть здесь проблема одна, еще рано в своей практике. Я говорил с одним человеком, который работал в медицинской и адвентистской структуре, и там были врачи и пасторы в аудитории, и этот человек представлял эту тему о том, как оказывать целостную помощь медицинскую. И говорили о духовной, как бы, о духовной части. И я подумал, я поднял руку, и мне разрешили сказать, я говорю, замечательно, это хорошо. Все пасторы здесь согласны, что духовная помощь людям, это очень важно, это нам нужно делать. Хорошо, когда мы делаем это, мы представляем духовные истины. Можете мне рассказать, как вот такой метод работы поможет мне, как медицинскому евангелисту, совершить евангельское поручение. И затем была пауза, такая тишина. То есть вопрос этот у всех был на уме. И в конце человек, который проводил эту презентацию, в конце должен был сказать: «Я не могу ответить на этот вопрос». И он сел. То есть продемонстрировать. Ну, в общем, не делалось это в прошлом. И я обнаружил, что мы можем попасть в западню, очень коварную западню, и я хочу сейчас об этом говорить. И нам нужно избегать этого. У нас есть вот эти все данные, которые показывают, что... Это научная информация, которая показывает пользу духовности. Но я, как медик-евангелист, должен это делать, не просто говорить. И меня учили так, что можно пользоваться духовными истинами для достижения целей определенных влечений. И здесь вот вопрос, а где Бог в этом всем участвует? Что я обнаружил, когда смотришь на все эти показатели, то понимаешь, что Бог на самом деле руководит. И Он дает исцеление для того, чтобы и достичь и духовных результатов. Он помогает людям понять свое величие и свою благость. И с другой стороны, а где я во всем этом процессе? И на самом деле я не в центре внимания. И поэтому вопрос становится такой: как это делать? Когда я смотрю на эти параметры исцеления, проповедь Евангелия, мы говорим о приготовлении людей к вечности. Что я могу сказать? Я помог человеку только в физическом здоровье или духовном? И я предлагаю метрику или параметр, который измеряет целостный подход в исцелении. Я, как адвентистский врач, помогаю ли я совершить евангельское поручение? По сути, к этому все сводится. И вот эти два набора параметров, с одной стороны, есть данные, которые можно и в светских учреждениях получить, которые говорят о пользе целостного подхода. И плюс еще евангельский подход, который мы находим в духе пророчества, вот эти метрики. Это высокий стандарт. Они не являются взаимоисключающими. Нам нужны и те, и другие, чтобы верно совершить наше дело. Но если у нас есть вот эти данные хорошие, но мы не внедряем духовные практики в нашу жизнь, мы не открываем людям Иисуса Христа, используем ли мы все возможности, которые у нас есть для проповеди Евангелия? Всякий раз, когда мы работаем для Господа, но даже если мы не скажем ничего людям, Бог будет искать другие пути, чтобы повлиять на них. Но как насчет того, чтобы мы все-таки спланировали, чтобы мы выставили себе эти метрики, эти параметры? Если бы вы в бизнесе работали, вы бы это делали. И одно из переживаний моих, нам необходимо вот эти параметры и одни, и другие объединить, чтобы Евангелие было проповедано. То есть вам нужны и медицинские параметры исполнить, и духовные. Да, без высоких стандартов в медицинской работе духовные эти обетования будут пустыми. Но люди Хорошо, итак, давайте пойдем дальше. Итак, мы рассмотрели некоторые трудности. Бывают неверные метрики или параметры. Мы определили с вами, какие наши цели. Давайте поговорим, как их можно достичь. Здесь у нас опять есть слайд на экране. Мы рассматриваем преимущества работы в командах. Как улучшается здоровье и в физическом, и психическом, и в духовном плане. И как можно объединить медико-миссионерское служение с евангельским служением. Хорошо, итак, я думаю, с чего хорошо начать нам, когда мы говорим, как это делать, это с описания функциональных обязанностей. Мы говорим о единстве в медико-миссионерском служении с пасторами, евангелистами. Врачи должны помогать пасторам быть более практичными в своем служении, а пасторы помогать врачам быть более духовными. То есть нам необходимо Евангелие, которое и демонстрируется, и провозглашается. Пасторы проповедуют Евангелие, а врачи демонстрируют Евангелие. Вот почему мы нуждаемся друг в друге. Иисус объединял эти служения. Поэтому нам нужно задать себе вопрос, как медикам, помогаем ли мы исполнить это повеление? Исайя 58 глава. Это ли пост, который избрал я? Таков ли пост, который я избрал, день, в который человек томит душу твою, и так далее. Вот пост, который я избрал, 6 стих. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу. Расторгни всякое ярмо, и раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом твой. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. И дальше идет обетование об исцелении. И наше служение обществу связано с физическим здоровьем также. И поэтому есть исследования, которые показывают, например, из университета в штате Висконсин, здесь говорится о социальном здоровье на этой диаграмме. Здесь показано, что влияет на здоровье человека. Здесь медицинская помощь 20%. Это то, что происходит в больницах, в клиниках. И светские исследователи указывают, что здесь играют роль и социоэкономические факторы, окружающая среда играет большую роль на человека. Ну, факторы, имеется в виду образа жизни его, очень большую роль играют. Вот почему, когда вы работаете с пастором, вы можете рассмотреть вот эти нужды людей. Это данные Американской академии семейных врачей, они говорят точно то же. Они говорят, что 83% мы видим, что здесь играет роль социальное здоровье, но 83% врачей говорят, что у них нет времени на то, чтобы заниматься этим. 70% с лишним этих врачей согласны, что они должны работать вместе с социальными службами для того, чтобы помочь людям. Врачи также соглашается с тем, что необходимо заниматься образом жизни, то есть нужно какое-то партнерство между клиниками и социальными службами, что и церковь также социальное служение совершает. И такой подход очень сильно влияет на продолжительность жизни и качество жизни. Можно взять пример, буквально недалеко от нас, средний возраст у людей 69 лет, а рядом, может быть, 80 с лишним продолжительность жизни. То есть это говорит о том, что есть над чем работать. И нужно работать с образом жизни людей. Здесь не только важно качество услуг в клиниках и больницах. Члены церкви и пасторы должны совершать социальное служение каждую неделю, постоянно быть людьми, для того, чтобы служить нуждам этих людей. И поэтому вот этот слайд мы взяли у организации CDC, это Центр по контролю над заболеваниями в Соединенных Штатах, и они дают список организаций здесь, с которыми можно сотрудничать, которые зарекомендовали себя. И они здесь рекомендуют также организации, основанные на вере, то есть религиозные организации. И дух пророчества говорит об этом также. То есть что мы видим, что происходит в церкви, нам нужно восполнять нужды людей, которые влияют на их характер также и их участь вечную в конечном итоге. В Northeast, северо-восточной церкви, там, где мы с доктором Таквотой работаем, мы служим нуждам людей, и мы служим, мы знакомимся с ними, общаемся. Вот фотографии наши, прежде чем я приехал сюда. И вот здесь семья была, одинокая мать, 6 детей. Они были голодные по выходным, у них самый большой прием пищи был в школе. У мамы рак груди, она на химиотерапии. Как наша церковь послужила? Церковь собралась вместе, и вот что они подарили этой семье. То есть были пожертвования. И церковь объединилась и не только восполнила их физические нужды, но и открыла свои сердца для этой семьи. Можете рассказать немного о них? Да, мы нашли эту семью через медицинское служение, которое совершала церковь. И эта церковь не совсем богатая финансово, но тем не менее вы увидели, сколько они собрали всего для этой семьи. Эти люди довольно бедны были, и они сделали эти пожертвования, а дети голодали по вечерам и на выходные также. Но вот что происходит, когда пастор заинтересован в практическом медико-миссионерском служении, социальном служении, и таким образом восполняются нужды людей и открывается путь для Евангелия. Мы хотели сделать это анонимно, и мы попросили МЧС привезти вот эти вещи все домой. Они плакали там буквально все, когда видели это все. И большая пожарная машина приехала и привезла все это. И никто не знал, кто на самом деле даритель этих подарков. И пожарник только знал об этом. И так как это служение совершилось, городские власти сегодня обратили внимание на церковь. Потому что вот такое практическое служение начал пастор совершать, и власти обратили на него внимание. Они восполнили физические нужды людей. Да, мы также знакомимся с лидерами общественности. Они приходят в нашу церковь, и мы стараемся решать социальные проблемы. Люди познакомились с нами. Клиники, то есть, ну, медицинская практика может выявлять нужды людей, открывать их церкви. И церкви могут работать в партнерстве с с врачами и с школами также. И вот это в этом видео говорится о том, чем занимаются, например, ученики на каникулах. Вот здесь вы видите примерно 50 человек, дети и взрослые, и они убирались, они со всего штата Вашингтон съехались, а также с Вала-Вала, и люди очень благодарны за их помощь. Они собирают листья осенью и помогают людям навести порядок во дворах. Люди не могут не радоваться тому, как работают дети. Здесь так много пожилых людей, говорит одна пожилая женщина. Они не могут справиться с этой работой. Я, например, пережила несколько операций. Я не могу уже работать так, как раньше. И дети решили пожертвовать своим временем на каникулах. И они начали помогать людям. А люди подходили к ним и говорили: «А что вы делаете здесь? Вы же подростки, вы же должны быть дома, у вас каникулы, вы можете поспать подольше». Они говорят: «Нет, мы хотим помочь». 17-летняя девушка говорит: «Мы приехали из Вала-Вала». Они собрались вместе и выбрали район, где они будут помогать. Они будут 7 часов в неделю работать. Я очень благодарна за то, что дети это делают. Итак, это один пример просто, как пастор и врач могут объединиться также с нашими школами, с нашими учебными заведениями. Исайя 58 глава говорит о том, чтобы одевать нагих и помогать людям в общем. И вы видите этот микрорайон, где работали дети наши. 50, представьте, они неделю приехали, каждый из них вложил по $100, чтобы приехать сюда и поработать. Это были мобильные дома такие, где престарелые люди в основном жили. И здесь большая безработица. Здесь наркомания распространена в этом микрорайоне, и преступность также растет. И видно, как это все меняется благодаря служению пастора, врача. То есть пастор, врач помогает врачу быть более практичным, вернее, врач помогает пастору быть более практичным, а пастор помогает врачу быть более духовным, и таким образом мы совершаем служение. Итак, последняя цель у нас осталась в нашей теме. Как вдохновить участников, как воспринять это видение, чтобы служить людям и физическим, и духовным нуждам? Как мы можем это сделать? Работать по методу Христа. Итак, медицинская практика из офиса. Прежде всего, я хочу рассказать, как обычно работает офис или кабинет, наш кабинет. Люди приходят ко мне как к врачу. Они хотят узнать мое мнение. И как врач я пытаюсь собрать данные и что-то поменять в их жизни. И я вселяю в них мысль о том, что им нужно поменяться, чтобы они захотели поменяться, особенно вот в своем образе жизни. И я надеюсь таким образом, что от вдохновения человек перейдет к действию. И в конце концов у него должны сформироваться привычки новые. Это абсолютно научная модель Перчаски, доктора Перчаски. И здесь все модели изменения поведения связаны с этими шагами. То есть человек сначала обдумывает это все, потом он воспринимает, потом начинает изменяться, меняет причины, и потом у него уже привычка новая укореняется. Также мы используем иерархию потребностей Маслоу, чтобы помочь пациентам быть мотивированными, то есть восполнять их физические нужды сначала, то, что для них важно на данном этапе, и затем двигаться вверх по потребностям
the doctor card. You know, if you don't do this, you're going to die.
И таким образом, да, мы используем этот принцип для повышения мотивации. И вот что происходит в обычной медицинской практике, которую... Это мой опыт. И я использую научное знание, медицинское знание. Я стараюсь фокусироваться на профилактике, восьми принципах лечения. С уважением отношусь к людям и так далее. И в конце я задаю вопрос, помогает ли это мне проповедовать Евангелие? Да, в какой-то степени да, но это систематично или нет? Это ли цель, которую я хочу достичь, о которой мы говорим сегодня? И помните, что мы должны совершать такое служение, которое помогает проповеди Евангелия и готовит ко второму пришествию Христа. Но когда люди меняют свой образ жизни благодаря моему служению, помогает ли это подготовить их ко второму пришествию? Связано ли это с вестью третьего ангела? И расскажу о некоторых кейсах, которые иллюстрируют то, что я хочу сказать. Итак, первое. Однажды я был в кабинете у себя, одна девушка пришла ко мне. Ей нужны были результаты тестов, и обычный такой визит к врачу. Я просматриваю ее анализы, даю ей рекомендации какие-то, призываю менять образ жизни. И затем смотрю, что она курит. Ну, всякий семейный врач должен бороться с этим. Поэтому я задаю, вы курите сколько, пачку в день, как долго, 10 лет, хотите бросить? Нет. Вот так, раз, два, три, четыре. Четыре вопроса я задаю, и это помогает даже многим людям бросить. Но эта девушка не хотела бросить. И я перешел к иерархии потребностей Маслоу. И я начал подходить к ней. И первое, я думаю, прекрасная молодая девушка. Я говорю, вы понимаете, что когда вы курите, у вас морщины будут вокруг губ. И я понимаю, что там, ну, по иерархии Маслоу это важно. Для молодой девушки важна красота. Она говорит, доктор, если вы хотите сказать, что вам не нравится мое лицо, я говорю, нет, не это я имею в виду. И я говорю, хорошо, я хочу помочь ей бросить курить. Я иду тогда дальше по иерархии потребностей Маслоу. И хорошо, я пытаюсь найти мотиватор. Я говорю, мэм, вы последние 10 лет курите пачку в день. Это вам стоит больше $1000 в год. И если бы вы собрали эти деньги, вы бы уже $18000 собрали. Куда бы вы использовали сегодня эти деньги? У вас было бы, если вы сейчас бросите через 10 лет, у вас 18 тысяч будет. Куда бы вы их могли вложить? И я пытаюсь, ну, достичь ее потребностей, задеть ее, знаете. И она говорит, доктор, мы же всего раз в жизни живем, поэтому надо наслаждаться. Хорошо, теперь дальше это не сработало. Третий раз. Доктор, я говорю, мэм, вы знаете, что когда вы курите пачку сигарет в день, вы повышаете риск рака, риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких, что у вас может быть рак и ротовой полости, и гортани, и все возможные виды рака, все виды рака, даже груди, матки, толстой кишки, все увеличивается из-за курения. Кроме того, это эмфизема, бронхит, синусит и так далее. То есть вы будете больше страдать. Но если вы бросите сегодня за год, ваши легкие смогут значительно возобновить свою функцию, и вы сможете не так быстро стареть. И если вы бросите сейчас, вы получите это преимущество. Она сказала, знаете, доктор, хорошо, это мой последний порок, и я от него не отойду. Все. Она говорит, я не брошу. Я 3 раза сказал ей, я говорю, хорошо, ладно. Я говорю, ну, вы хотите, чтобы мы проанализировали результаты ваших лабораторных тестов. Я говорю, ваш тест показывает, что вы беременны. Эта женщина посмотрела на меня так, взяла сумочку, встала и пошла из кабинета. Я, наверное, так надавил на нее, по профилактике и так далее. Она будет всем рассказывать, что я ее, что я давил. Но она остановилась в дверях, развернулась. Она открыла сумочку, достала пачку, бросила ее в мусорку и потом села опять. И у меня челюсть такая на земле. Я говорю, что, вы так бросили курить? Она говорит, да. Я говорю, я же говорил о морщинах вам, это не сработало. Говорил о финансовой независимости, это не сработало. Я говорил о самосохранении, это самая большая мотивация. И это не сработало. Я сказал, что вы беременны, и вы бросили. Она говорит, доктор Такуото, я стану мамой. И я буду любить своего ребенка. И как бы мне не было больно, я не буду больше курить. Как бы мне не хотелось. То есть я узнал, что есть нечто больше, чем просто привычки. То есть у нее была более глубокая, более важная мотивация. И я увидел, что я стреляю не в те цели. Мне нужно было другую цель задеть. Знаете, как может мужчина бороться с быком? Почему? Потому что бык со всей своей силой и скоростью, он гоняется за тряпкой, а не за человеком. Так? Но там за этой тряпкой есть меч, которым убивает этого быка. Поэтому мы, бывает, гоняемся не за теми целями. Конечный показатель, метрика конечная, которая описывает наше служение, это евангельское, исполнение евангельского повеления. А более глубокое — это не просто привычки человека. Почему я не могу направлять людей к какой-то большей мотивации? И большая мотивация, видите, это характер. Вот такой у нее был характер. Она хотела быть матерью, она была, хотела быть хорошей матерью. И это помогло ей измениться. Ваш характер — это ваша идентичность, ваши черты характера, это воздержание, это доброта, это другие характеристики хорошие. Они помогают принимать решения. Характер помогает развивать привычки. Привычки могут меняться в зависимости от обстоятельств, но характер более стабилен. И если нам нужно концентрироваться на характере, как на него влиять? Совесть. Совесть влияет на характер. А кто, у кого есть совесть? Да, совесть есть у всех. Я говорил с женщиной, которая сожительствовала с мужчиной. Они не были в семейных отношениях. И я спрашиваю, а вы готовы поменять партнера своего? Она говорит, нет, конечно же. Я говорю, а почему? Он говорит, ну это непорядочно. Ага, то есть у нее есть совесть, у нее есть характер. То есть я даже со светскими людьми говорю об этом. Как с помощью совести можно достичь изменений? характера, изменение привычек также. То есть, вот так это работает. Итак, совесть, характер, это то, на что нам нужно влиять в клиниках. Как это можно делать? Потому что совесть может быть не развита, и характер может быть уродливый уже. Как можно врачу совершать вот такое объединенное служение, влияя на тело и на характер? Познание Бога помогает в этом. Истинное познание о Боге, знать, какой Он, это помогает влиять на совесть и на характер к жизни. Хорошо, а вы, когда говорите о характере, о совести, вы не обижаете людей? Я говорю об этом с людьми совсем нерелигиозными и даже враждебно настроенными к религии. И я говорю о характере и о совести. Для них это нейтральные термины. Одна девушка хотела принять повторное крещение в церкви. Я начал общаться с ней. И она говорит, что она изменяет свой образ жизни, питание свое. И я спросил, а вы хотите поменять питание, потому что вам кто-то сказал? Она говорит, нет, что-то вы прочитали, нет. Может быть, потому что что-то внутри вас произошло. Она говорит, что она познала Бога, полюбила Христа. И вот эта любовь Божья, но не ложная любовь, которую многие церкви превозносят. Когда люди понимают, что их любят, и они могут любить, все у них так быстро меняется. Она, когда узнала о Боге, и она раньше еще знала о здоровье, то есть для нее это не новая тема была. Но когда у нее произошло духовное возрождение недавно, она начала все в своей жизни менять быстро. И то, что она знала раньше, она начала применять. И я ее крестил несколько недель назад. Вот почему нам необходим подход, целостный подход к людям. Почему для адвентистов важно вот это изменение привычек и характера? Потому что у нас есть пророчество. Мы с вами идем к заключительной борьбе добра и зла. И как адвентисты седьмого дня мы верим в то, что у нас будет испытание совести. Наш характер будет испытан, и будет показано, чьей силой мы живем. И мы готовим людей ко второму пришествию Иисуса таким образом. Вы видите эти слова справа на экране. Светские медики, да, они совершают работу вот там под синей линией, а медик-миссионер совершает полную работу. Он не только телом занимается, физическим здоровьем, но и духовным. Дух пророчества говорит, что если мысли неверны, то и чувства будут неверны. А чувства и мысли совокупности составляют нравственный характер. Пятый том свидетельств для церкви. Наши привычки формируют характер, а характер определяет нашу участь для вечности. И поэтому медико-миссионерское служение направлено не только на физическое здоровье, но вообще на вечную участь человека. Итак, мы говорим о познании Бога и об изменении, которые люди должны пройти. Какой наш подход, как медиков-евангелистов? Помните, вот там есть голубая или синяя линия. Все, что ниже синей линии, это влияет на духовную жизнь. Когда мы говорим о совести и характере, то это помогает людям лучше понять Бога. И у нас получается Евангелие на практике. У нас есть истинное определение, полное определение исцеления, а не частичное. И мы помогаем восстановить нравственный облик Божий в человеке. Это тесно связано, настолько тесно связано с евангельским служением, как рука с тела. Мы помогаем людей готовить к второму пришествию Христа, и мы достигаем этого показателя. Помогает ли моя врачебная практика проповеди Евангелия и наша наша конечная цель – это познание Бога. Это дает нам силы, дает мотивацию, чтобы покоряться Богу. И это конечный ответ на этот вопрос. Хотите ответить на него? Да. Да, это цель нашей презентации. Деяния апостолов. После того, как верующий принял Евангелие, далее начинается подготовка характера. То есть вот это познание Бога является основой всякого истинного образования и служения. И это единственная защита от искушений. И вот только это поможет человеку стать похожим на Бога по характеру. Вот это познание Бога, истинное образование — это основа. Мысли, чувства объединяются здесь. Все это помогает преодолеть искушение. То есть познание Бога может завершить преобразование характера. Да, вопрос здесь. Я, как медик, хочу помочь моим пациентам поменять свой образ жизни. Мне надо понимать их искушения. И познание Бога является защитой от искушений. И когда я хочу изменить их характер, чтобы они увидели верное представление о Боге, только это помогает людям измениться в характере. Поэтому я, как врач, я хочу принести людям познание о Боге, потому что это поможет им здоровье. Иисус говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знает тебя истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Задавали раньше вопрос: где Евангелие? Вот Евангелие, познание Бога и Христа. И познание Евангелия — это сила для спасения. Поэтому мы надеемся, что мы смогли вдохновить вас. Вы можете отправить письмо на вот этот имейл. Пожалуйста, приезжайте к нам в Spokane, посмотрите на нашу клинику, что мы делаем. Вы можете прислать своих детей как волонтеров. На год могут приехать, поработать с нами. И чтобы мы могли приготовить людей к пришествию Христа. Я задавал вопрос, слушатель говорит, относительно Евангелия, потому что Евангелие — это не только доктрины. Евангелие — это личность, это Иисус. Иисус — это Евангелие. Когда Он родился в Вифлееме, то ангелы пришли и сказали, что добрая весть пришла. То есть Иисус пришел. Иисус пришел, чтобы спасти нас от смерти. Он жил совершенной жизнью. Для вас, для меня, Он умер на кресте за вас и для меня, и люди должны знать об этом. Аминь. И это помогает людям найти решение своих проблем жизненных. И я хотел бы прокомментировать. Я смотрел на литературу, которую мы раздаем пациентам. Тяжело найти Евангелие в нашей литературе, в наших клиниках. Нам необходимо... Там много говорится о здоровье, общественном здоровье, о пророчествах, там говорится о зверях и так далее. А вот об Иисусе тяжело найти литературу какую-то, чтобы люди узнали об Иисусе. А это единственное решение. Но я благодарен за ваше служение. Спасибо, спасибо. Есть ли еще вопросы? Доктор Торквато, можете рассказать, как наилучшим образом может сотрудничать врач и пастор? Я вижу, как вы работаете, я вижу, как вы близко сотрудничаете. Вот пастор Ридс и доктор Торквато, но не так много врачей и пасторов работают так, в таком тесном сотрудничестве, как вы. Какие трудности у меня, я смотрю в своем регионе, и я не могу найти пастора, с которым я мог бы потрудиться на таком же уровне, вот чтобы мы были посвящены так миссии. Что вы можете посоветовать, как найти пастора? Прежде всего, Джон, хорошо вы задали вопрос. Мы, как врачи и пасторы, некоторые пасторы хотят работать с врачами, но не знают как. И врачи также. Ну, как-то получается, что мы разделяемся, мы все дальше и дальше друг от друга уходим. Некоторые адвентисты говорят, «Да зачем ты работаешь с пастором?» И это говорят наши адвентистские врачи. Они не могут понять. Я думаю, что здесь проблема такая, смирение. Нам нужно быть достаточно смиренными, чтобы работать с другими, позволить людям войти в наше личное пространство. Если мы считаем, что я в центре, многие врачи мне говорят, зачем мне нужен пастор? У меня все есть. У меня здесь полный набор всего. Пасторы говорят, а зачем мне врач? Врачи все равно, они не приходят в церковь, они постоянно в больнице, на работе. То есть они не понимают друг друга. И поэтому первое – это смирение. Второе, я думаю, что это суть как раз в этом. Вам нужно быть друзьями. Вы не можете просто работать параллельно, совершая служение. Вам нужно совместно трудиться. Для этого нужно заботиться о людях. И как врач, вот миссионер, я как-то общался с пастором, он сидел там, играл на гитаре, говорит, вот как я хотел бы встретиться с властями нашими местными в нашем городе. Я ему говорю, вы хотите встретиться? Давайте я вам организую. И я начинаю звонить людям, государственные офисы, и предлагать, говорю, вы хотите, чтобы вам послужили, вашим нуждам там? Они говорят, да, ну давайте. Я говорю, я вам пастора пришлю. Они говорят, пастор, зачем нам пастор? Я говорю, он пастор на выходных, а на неделе он работает со мной. И этот пастор начал приходить, и он начал предлагать им программы разные. И они очень хорошо восприняли, и они затем предложили масштабировать эту работу по другим офисам, государственным учреждениям. И наш пастор начал ходить и со всеми комиссионерами в нашей каунти, в нашем районе, то есть, и он начал им представлять тему «Семь привычек самых успешных людей» с точки зрения адвентистской. И эта удивительная возможность открылась. И вот мы просто сидели, понимаете, я врач, и пастор сидели там, он играл на гитаре, мы там пели. И он задал такой вопрос, и вот что из этого вышло, понимаете? И пастор понял, что есть такая возможность. Но вот должно быть смирение, должны быть дружеские отношения, понимаете? Когда нет таких дружеских отношений, то, ну, тогда эти вопросы не решаются. Спасибо. Хороший вопрос, спасибо вам. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое, Джон. И кто... И забыл ваше имя. Джо меня зовут. Джо, пастор Джо. Спасибо большое. Да, я убежден, что то, что вы делаете, это ответ на нужду нашего времени. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Да, на самом деле, я думаю, что суть единства – это дружба. И дружба – это значит, есть любовь между людьми. И эта любовь смиряет, помогает людям быть прозрачными. в своей работе. Да, и в такой атмосфере Бог может творить чудеса. Хорошо, я думаю, что мы завершаем на этом. Спасибо большое за ваше время.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.